Импортные музыканты, заграничные таланты. В программе Алексея Лебедева «Герои вчерашних дней».
Привет всем, в студии Алексей Лебедев, и в эфире программа
«Что-то музыкальное».
Не надо музыки, я не люблю самодеятельность.
«Герои вчерашних дней».
1 января 1977 года в новогоднюю ночь, а именно с 5 до 6 утра по первой программе Центрального телевидения показали мелодии и ритмы зарубежной эстрады, где в числе прочих артистов, в основном из стран социалистического лагеря, впервые показали Бонни М. История умалчивает, что за песню они исполняли, но это уже и не важно. Вся огромная страна, жуя салат оливье и запивая его шампанским, впервые увидела темнокожий квартет. Бонни М. Мания началась сразу же. И ее поддерживали и дискотеки, и западные радиоголоса. К концу 70-х годов прошлого века германо-ямайский квартет приобрел широчайшую популярность в советском народе. She's crazy like a fool. В 1978 году фирма «Мелодия» заключила контракт с германской фирмой «Ханза» и купила права на издание пластинки «Бонни М» в СССР. Диск вышел в августе месяце, однако у нас был издан не очередной альбом группы, их к тому времени уже вышло три, а по своему усмотрению был составлен из двух пластинок сборник. Правда, и он вышел очень странным. На нем не оказалось таких громких и главных хитов группы, как «Дарри Кул», «Ма Бейкер», «Белфаст». Правда, не забыли про «Санни». Эта песня на долгое время стала самым популярным хитом группы на территории СССР. Несмотря на некоторую убогость мелодиевского диска, пластинка стала огромным дефицитом. Фирменные магазины «Мелодия» брали с боем, тиража в 100 тысяч явно на всю многомиллионную страну не хватало. Произошло это из-за того, что денег на покупку лицензии было мало, и их хватило лишь на такой тираж. Покупатели запускали в советские музыкальные магазины небольшими партиями, и в нагрузку пластинки зачастую давали какой-нибудь плохо расходившийся диск. Тем самым цена тут же взлетала до 3-4 рублей. С Спекулянты или попросту фарцовщики, скупая альбомы по 2 рубля 70 копеек, тут же продавали их за 20-30 рублей.
Давай, деньги! Деньги, давай! Давай, деньги!
Суперзвезды западной музыки в программе Алексея Лебедева. Герои вчерашних дней.
В сентябре 1978 года по Москве расползлись слухи о том, что Бонни М едут в СССР и что они якобы приглашены лично генсеком Леонидом Брежневым. Ведущая вокалистка Бонни М Лиз Митчелл до сих пор убеждена, что именно он пригласил их в Советский Союз. Конечно, все немного не так. Приближалась Олимпиада 80, и нашей стране нужно было доказать и показать всем проклятым западным капиталистам, что мы совсем не закрыты от остального мира, и у нас тоже проходят концерты их попсово-музыкальных звезд. Продюсеры группы не раздумывали ни секунды, ведь это будет мощная рекламная акция группы. Бонни М за железным занавесом, в стране советов, фотографии облетят весь мир. Более того, менеджменту Бонни М удалось договориться с нашими властями и получить разрешение на видеосъемку группы аж на Красной площади, что делать было категорически запрещено, тем более западным артистам. А Бонни М сделали клип к рождественской песне «Mary's Boy Child» в сердце Москвы. Итог. Сингл в песне занял первые места на родине в Германии, по всей Европе, а также в последний раз попал в чарты в Америке, где Бонни М, кстати, не пользовались популярностью.
Song. The music seemed to come from above. вчерашних дней, а кто герой вчерашних дней.
Официально билеты на концерт Бонем стоили 6 рублей. Это уже большая сумма для того времени. На афишах названия группы не было. Было написано «Ансамбль с Карибских островов» и все. Так пытались избежать шумихи, давки и остального безумного фанатизма. Этого, увы, не получилось. Кстати, к сведению, самый дорогой билет в Большой театр в Портер в то время стоил 3 рубля 50 копеек. Билеты на Бонни М распространял специальный отдел в Госконцерте. Более 60% из них ушла в партийные комитеты, советы депутатов и министерства. Кое-что перепало театрам и концертным организациям, еще меньше учебным заведениям и органам культуры. И только 8% поступило в свободную продажу. Но в кассах билетов не было. Они туда попросту не дошли. Также разошлись среди своих, большую часть скупили спекулянты, которые реализовывали их по диким ценам в 2 среднемесячные зарплаты. Это примерно 240-300 рублей. Надо ли объяснять, что основная масса зрителей, пришедших на концерты, а также люди в первых рядах на концертах, сидела не та? То есть это были чиновники, партийные боссы, государственная элита, но не настоящие поклонники группы.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
Декабря 1978 года самолет с группой Бонни М, менеджером Франком Фарианом и сопровождающим персоналом из 40 человек приземляется в аэропорту Шереметьево. В Москве холодно, около 11 мороза. Первой по трапу спускается женская часть группы Бонни М.
Хафиза, Зухра, Лейла.
Замыкает шествие единственный мужчина в группе Бобби Фаррелл.
И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лаву.
К микрофонам у трапа музыкантов встречает корреспондент Татьяна Коршилова и съемочная группа Центрального телевидения СССР во главе с режиссером Евгением Гинзбургом.
Познакомьтесь, пожалуйста, ведущий солист Бонни, Бобби Фаррелл. Как прошел первый полет на самолете Аэрофлота?
Замечательно.
Мне очень понравилось.
А с какими чувствами вы прилетели в Москву?
Для нас большое удовольствие быть здесь и исполнять свою музыку в Москве и в России. Мы очень рады, что находимся здесь.
Что вы хотите увидеть в советской столице?
Все. После импровизированного интервью Татьяна Коршилова вручила Бобби Фарреллу три цветочка. Это были красные гвоздики и фарфоровую статуэтку олимпийского мишки, чему Бобби Фаррелл несказанно обрадовался.
И русский мороз, и русский медведь.
Thank you very much.
Большое спасибо. Thank you very much. После небольшого интервью артистам подают советский автомобиль «Чайка», в которых разъезжали только главы правительства, и везут по ночной Москве в гостиницу «Россия». Здесь следует сделать оговорку. Коршилова, назвав Фаррелла ведущим солистом, скорее всего, понятия не имела, что он профессиональный танцор и петь не умел. И вообще, из-за всего квартета единственной по-настоящему певицей была лишь Лиз Митчелл. Прием был небывалый. Почти после каждого концерта застолье с крепкими напитками. Но на следующий день артисты, как ни в чем не бывало, вновь пляшут и поют для закомплексованной чопорной советской публики, которая может и не прочь потанцевать, но у нас это не принято. Иногда под конец концерта, не в силах удержаться от заводных ритмов Бонни М, публика с последних рядов пытается вставать и танцевать в проходах к радости Лиз Митчелл, да и других участников Бонни М. Вот как вспоминает визит Бонни М одна из сотрудниц госконцерта. «Особенно мы намучились с завтраком. Утром музыканты заказывали в номер апельсиновый сок, который тогда можно было купить только в «Березке» за валюту. С превеликим трудом мы доставали апельсины на плодоовощных базах и давили из них сок. Другой проблемой стал ресторан у гостиницы «Россия». Он закрывался в 11 вечера, с кухни все уходили в 10. Как раз в то время, когда выступление Бонни М подходило к концу. Артисты привыкли ужинать после концерта, поэтому мы договаривались с работниками ресторана и платили им сверхурочные, чтобы те дожидались артистов.
We'll be right back.
старые и не очень суперзвезды западной музыки в программе Алексея Лебедева «Герои вчерашних дней».
В течение 10 дней 4 участника ямайской регги-диско группы, чьи синглы один за другим возглавляют верхушки поп-чартов Европы, пели и танцевали перед публикой в концертном зале московского отеля «Россия», вмещавшем 2700 зрителей, в то время как конная милиция сдерживала тысячи других поклонников и зевак на улице. Любопытным фактом стало то, что самим участникам Бонни М за концерт платили 400 английских фунтов. Гонорар смехотворно маленький для столь популярных артистов. Но все-таки главным гонораром для Бонни М-овцев стали съемки на Красной площади, позже использованные в видеоклипах. Собственно говоря, ради этих съемок музыканты и приехали в Советский Союз, а не ради концертов за мизерную плату, которые были своеобразным промоушеном. Получение билетов на один из 8 концертов группы в одночасье стало символом статуса истеблишмента в Москве. В первых рядах на концертах Бонни М сидели, если не партийные работники, то их обслуга. Объемистые тетеньки постбальзаковского возраста в золоте и бриллиантах и мешковатые мужчины в костюмах и галстуках.
Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин.
Кто в первом ряду сидит, уважаемые люди сидят. Зав склада сидит, директор магазин сидит, все городское начальство сидит.
Во все дни за Бонни М постоянно ходили репортеры зарубежных изданий. По слухам, их было аж целых 200. Это был план Франко Фориано. Он хотел, чтобы фотографии из Советского Союза обошли все издания мира. Американский журнал Time в номере 25 декабря 1978 года опубликовал небольшую заметку «Rock arrives» – «Рок прибывает» и большой разворот с фотографиями. Хотя, честно говоря, к рок-музыке Бонни М не имел никакого отношения, будучи по сути своей коммерческой диско-группой.
He won't.
Увы, всемирная популярность Бонни М, начиная с 1980 года, идет на убыль, пока в середине 80-х совсем не исчезнет. Мода, хотя точнее говоря ностальгия по той музыке существует с гражданами России неразрывно. Давно уже колесят по просторам бывшего СССР экс-участники Бонни М, хотя официальные права на название у основателя Бонни М Франка Фариана или Смитчелл, которая и выступает до сих пор под этим названием. На этом я, пожалуй, закончу. И сегодня мы слушали записи легендарной германо-ямайской диско-регги-группы Бонни М.
Старые и не очень суперзвезды западной музыки в программе Алексея Лебедева «Герои вчерашних дней».